то время как над Францией проносился ураган революции, очистивший страну. В Англии совершался менее шумный, но не менее грандиозный переворот. Пар и новые рабочие машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали всю основу буржуазного общества. Вялый ход развития времен мануфактуры превратился в настоящий период бури и натиска в производстве. Со все возрастающей быстротой совершалось разделение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев. А между ними, вместо устойчивого среднего сословия старых времен, волочило теперь шаткое существование изменчивая масса ремесленников и мелких торговцев. Это наиболее текучая часть населения. Страница 198. Новый способ производства находился еще в начале восходящей линии своего развития. Он был еще нормальным, правильным, единственно возможным при данных условиях способом производства. А между тем он уже тогда породил вопиющие социальные бедствия, скопление бездомного населения в трущобах больших городов, разрушение всех унаследованных от прошлого связей по происхождению, патриархального уклада, семьи, ужасающее удлинение рабочего дня, особенно для женщин и детей, массовую деморализацию среди трудящегося класса, внезапно брошенного в совершенно новые условия из деревни в город, из земледелия в промышленность, из стабильных в ежедневно меняющиеся, необеспеченные жизненные условия. И тут выступил в качестве реформатора 29-летний фабрикант, человек с детски чистым благородным характером, и в то же время прирожденный руководитель, каких немного. Роберт Оуэн усвоил учение просветителей-материалистов о том, что человеческий характер является продуктом, с одной стороны, его природной организации, а с другой — условий окружающих человека в течение всей жизни, и особенно в период его развития. Большинство собратьев Оуэна по общественному положению — видела в промышленной революции только беспорядок и хаос, годные для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн же видел в промышленной революции благоприятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую идею и тем самым внести порядок в этот хаос. В Манчестере он, как руководитель фабрики, где работало более 500 рабочих, уже сделал попытку и притом успешную применить эту идею. С 1800 по 1829 год он управлял большой бумагопредельной фабрикой в Нью-Ланарке в Шотландии и, будучи компаньоном-директором предприятия, действовал здесь в том же направлении, но с гораздо большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европе. Население Нью-Ланарка, постепенно возросшее до 2500 человек и состоявшее первоначально из крайне смешанных и по большей части сильно деморализованных элементов, он превратил в совершенно образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, уголовные суды, тяжбы, попечительство о бедных, надобность в благотворительности стали неизвестными явлениями. И он достиг этого просто тем, что поставил людей в условия более сообразные с человеческим достоинством и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Нью-Ланарке были впервые введены школы для детей младшего возраста, придуманные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста, и дети так хорошо проводили там время, что их трудно было увезти домой. Страница 199. В то время как конкуренты Оуэна заставляли своих рабочих работать по 13-14 часов в день, в Нью-Ланарке рабочий день продолжался только 10,5 часов. А когда хлопчатобумажный кризис заставил на 4 месяца прекратить производство, незанятым рабочим продолжали выплачивать полную заработную плату. И при всем том стоимость предприятия возросла более чем вдвое, и оно все время приносило собственникам обильную прибыль. Но все это не удовлетворяло Оуэна. Те условия существования, которые он создал для своих рабочих, еще далеко не соответствовали в его глазах человеческому достоинству. «Люди эти были моими рабами», — говорил он. Сравнительно благоприятные условия, в которые он поставил рабочих Нью-Ланарка, были еще далеко недостаточны для всестороннего рационального развития их характера и ума, не говоря уже о свободной жизнедеятельности. А между тем, трудящаяся часть этих 2500 человек производила для общества такое количество реального богатства, для создания которого менее чем полвека тому назад потребовалось бы население в 600 000 человек. Я спрашивал себя, куда девается разница между богатством, потребляемым 2500 человек, и тем, которое было бы потреблено 600 000 человек. Ответ был ясен. Эта разница доставалась владельцам фабрики, которые получали 5% на вложенный в предприятие капитал, и еще сверх того, более 300 000 фунтов стерлингов, 6 000 000 марок прибыли. В большей еще степени, чем к Нью-Ланарку, это было применимо ко всем остальным фабрикам Англии. Без этого нового богатства, созданного машинами, не было бы возможности вести войны для свержения Наполеона и сохранения аристократических принципов общественного устройства. А между тем, эта новая сила была созданием трудящегося класса. Изобращение под названием «Революция в умах и практике», адресованного ко всем красным республиканцам, коммунистам и социалистам Европы, посланного французскому временному правительству 1848 года, а также королеве Виктории и ее ответственным советникам. Оуэн. «Революция в умах и практики человеческого рода» или «Грядущий переход от неразумия к разумности». Лондон, 1849 год. Виктория, 1819-1901 годы. Английская королева с 1837 по 1901 год. Ему поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые могучие производительные силы, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись Оуэну основой для общественного преобразования и должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности. Страница 200. На таких чисто деловых началах, как плод, так сказать, коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна. Этот свой практический характер он сохранял всегда и везде. Так, в 1823 году Оуэн составил проект устранения ирландской нищеты путем создания коммунистических колоний и приложил к нему подробные расчеты необходимого вложения капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. Оуэн. Отчет о нескольких публичных собраниях, состоявшихся в Дублине 18 марта, 12 и 19 апреля и 3 мая. Дублин, 1823 год. А в своем окончательном плане будущего строя Оуэн разработал все технические подробности, вплоть до плана, фасада и вида с высоты птичьего полета, с таким знанием дела, что если принять его метод преобразования общества, то очень немного можно возразить против деталей, даже с точки зрения специалиста. Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока он выступал просто как филантроп, он пожинал только богатство, одобрение, почет и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его собратья по общественному положению, но даже государственные деятели и монархи. Но, как только он выступил со своими коммунистическими теориями, дело приняло другой оборот. Путь к преобразованию общества, по его мнению, преграждали прежде всего три великих препятствия – частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным среди официального общества и лишиться своего общественного положения. Но эти соображения не могли остановить Оуэна, не убавили энергии его бесстрашного нападения. И произошло именно то, что он предвидел. Изгнанный из официального общества, замалчиваемый прессой, обедневший в результате неудачных коммунистических опытов в Америке, в жертву которым он принес все свое состояние, Оуэн обратился прямо к рабочему классу, в среде которого он продолжал свою деятельность еще 30 лет. Все общественные движения, которые происходили в Англии в интересах рабочего класса, и все их действительные достижения связаны с именем Оуэна. Так, в 1819 году, благодаря его пятилетним усилиям, был проведен первый закон, ограничивший работу женщин и детей на фабриках. Он был председателем первого конгресса, на котором тред-юнионы всей Англии объединились в один большой всеобщий профессиональный союз. В январе 1815 года на большом публичном собрании в Глазго Оуэн предложил ряд мер для облегчения положения детей и взрослых рабочих на фабриках. Биль, внесенный по инициативе Оуэна в июне 1815 года, был принят парламентом в качестве закона лишь в июле 1819 года, да и то в сильно урезанном виде. Закон, регулировавший труд на хлопчатобумажных фабриках, запрещал работу детей моложе 9 лет, ограничивал 12 часами рабочий день лиц моложе 18 лет и устанавливал для всех рабочих два перерыва на завтрак и на обед, общей продолжительностью в 1,5 часа. В октябре 1833 года в Лондоне под председательством Оуэна состоялся съезд кооперативных обществ и профессиональных союзов, на котором был формально основан Великий национальный объединенный союз производств Великобритании и Ирландии. Устав Союза был принят в феврале 1834 года. По замыслу Оуэна, этот Союз должен был взять в свои руки управление производством и осуществить мирным путем полное преобразование общества. Однако этот утопический план потерпел крушение, встретив сильное сопротивление со стороны буржуазного общества и государства. Союз в августе 1834 года распался. Он же организовал в качестве мероприятий для перехода к общественному строю, уже вполне коммунистическому, с одной стороны, кооперативные общества, потребительские производственные товарищества, которые, по крайней мере, доказали в дальнейшем на практике полную возможность обходиться как без купцов, так и без фабрикантов, с другой стороны, рабочие базары, на которых продукты труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей которых служил час рабочего времени. Страница 201. Имеются в виду базары для справедливого обмена продуктов труда. Equitable Labor Exchange Bazaar. Основанные кооперативными обществами рабочих в различных городах Англии. Первый такой базар был основан Робертом Оуэном в Лондоне в сентябре 1832 года и просуществовал до середины 1834 года. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне предвосхитили значительно более поздний прудоновский миновой банк, от которого они, однако, отличались как раз тем, что не возводились в универсальное целительное средство от всех общественных зол, а предлагались только как один из первых шагов к значительно более радикальному переустройству общества. Попытку организовать миновой банк Прудон предпринял во время революции 1848-1849 годов. Его «Банк дю Пепль», «Народный банк», был основан в Париже 31 января 1849 года. Банк просуществовал около двух месяцев, да и то лишь на бумаге. Он потерпел крах раньше, чем начал регулярно функционировать, и в начале апреля был закрыт. Способ понимания, свойственный утопистам, долго господствовал над социалистическими воззрениями XIX века и отчасти господствует еще и поныне. Его придерживались до недавнего времени все французские и английские социалисты, а также прежний немецкий коммунизм, включая Вейтлинга. Вейтлинг, Вильгельм, 1808-1871 годы. Видные деятели рабочего движения Германии в период его зарождения. Один из теоретиков утопического уравнительного коммунизма. По профессии портной. Социализм для них всех есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости. И стоит только его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир. А так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливость опять-таки различны у каждого основателя школы. Особый вид абсолютной истины, разума и справедливости у каждого основателя школы обусловлен опять-таки его субъективным рассудком, жизненными условиями, объемом познаний и степенью развития мышления. Поэтому при столкновении подобных абсолютных истин разрешение конфликта возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло получиться ничего, кроме некоторого рода эклектического, межеумочного социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства социалистов рабочих Франции и Англии. Этот эклектический социализм представляет собой смесь из более умеренных критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект о будущем обществе. Смесь, которая допускает крайне разнообразные оттенки и которая получается тем легче, чем больше ее отдельные составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратить социализм в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву.